З вами далі Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Як провел свой первый день на воле Александр Францкевич? Берите удел у разговора с былым политвязнем. Незабаве он будет гостем нашего эфира. У вас есть шанс задать ему свое питание. Телефон у студию включится через пару минут. Номер 8-029-651-4204. Зверну увагу, что у вересня мы подолжили час живого эфира. И теперь у нас целая додатковая година от 8 до 9, когда вы можете разом з нами обмярковувати актуальні теми і репортажі, гутарись з гостями. А поколь Ганна Соус підсумує основні новини дня з Білорусі.
Вышел на свободу активист анархистского руха Александр Францкевич, отбывший из неволения весь призначенный судом термин – 3 года за удел в нападах на административные будинки и узлом официального сайта.
Зэки находятся под таким же прессом, как мы читаем в газетах. Что если человек имеет какие-то принципы, никакие провокаторы ему не помешают?
Евразия повитал вызволение Францкевича и закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев и реабилитовать их. Интерпол на запад белорусских уладов обвестил международный вышук основного акционера «Уралкали» олигарха Сулеймана Керымова. Российский журналист Сергей Даренко заявил, что Александр Лукашенко проявил таким чином свою волю и не хочет быть подманутым.
Лукашенко не хочет, чтобы с ним обходились хитростями какими-то, его объегоривали. Да? Он вот хочет волевых, честных каких-то действий. И Лукашенко здесь дает понять, что буковки буковками, а жульничество жульничеством.
Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич и громадские активисты Вольга Карач и Павел Морозов у Звороси запотребовали от белорусских уладов неоткладного вызволения Владислава Баумгертнера, а так само у всех политвязнев и несправедливо осудженных. Концерн «Белнафтахим» обвестил про черговое подорожение автомобильного палива. Цены на особные гатунки бензину и солярки выросли от початку года на 13%. Эксперт у энергетичной галине Станислав Гусак.
Экономики справа вельми дренные. Не треба затыкать все дырки социальные. И пенсии, и Минздрав, и военную промысловость. Будет подниматься кошт палива для автолюбителей и промышленников.
Лекару Ігору Паснову, зміщеному на примусове лечення у Вітебський обласний центр психіатрії і наркології, удвоє повелішили дозу препаратів невролептиків. Про це повідомив у «Свободі» правооборонця Павел Лівінов, який навідав Паснову у шпиталі.
Мені розрішили, як сказав Ігор, коли йому сказали, йдіть, так вам мужчина прийшов, він подумав, що це шутка якась, але потім вийшов, обрадувався.
Шарніговская и Житомирская мытни Украины у связку с африканской чумой свиней заборонили увозить в Беларуси продукцию, якая повинна проходить ветеринарно-санитарный контроль.
А сегодня у Беларуси еще одним политвязням меньше. На волю за Вацевицкой колонии «Волчиные норы» вышел Александр Францкевич. И это вызволение, как и недавнее вызволение Дмитра Дашкевича, зауважили у Брюсселе. Петер Стана, прессовый секретар комиссара Евразвязу в питаниях поширения и политики добросуседства Штефана Фюля, сказал нашему радио с нагоды вызволения Францкевича.
We have taken note of the release of Mr. Францкевич.
Ми відзначили факт визволення господара Францкевича, який отримав політично мотивований присуд. Як ми вже казали, з нагоди визволення господара Дашкевича, вельми шкода, що і господара Францкевича наогул затримали, судили і зняволили по політичних мотивах, і що він був вимушений заставатися у зняволенні до кінця свого терміну. Євразвяз закликає білоруські влади неоткладно визволити усіх політв'язнів і реабілітувати їх. Визволення і реабілітація усіх політичних в'язнів зрозуміло окаже становчий вплив на просування процесу діалогу і поліпшення дочинення поміж Євразвязом і білоруськими владами.
Така реакція Євразвязу. Я нагадаю, что Александр Францкевич был арештован у 2010 году еще до выборов, а позднее осужден на 3 года по так званой «справе анархистов». 3 молодых людей судили за шерох политичных протестных акций – каля солигорской милиции ци будинку генштаба у Менску. Мы телефонуем у Менск, и зараз Александр Францкевич – гость нашего эфира. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Віншуємо вас і вітаємо на волі. Ці шмат ви поспіли за гэты день?
Очень много я успел сделать, я сам не ожидал от себя. Ну, і день до мене начался гораздо раньше, чем я ожидал.
Так, в 5 раніцы вас розбудили, кажуть.
Да, это подъем, по сути, но сразу после этого меня освободили. Ну и начали развиваться события стремительно. Я до сих пор стремительно развиваюсь.
Ну, а як менавіта?
Ну, вот, допустим, сейчас я тоже иду, чтобы пообщаться с определенными людьми, которые меня поддерживали. То есть я тоже хочу с ними увидеться, высказать и свою благодарность им. Ну, и тем более здесь еще, нужно поговорить со своими товарищами, которые...
Скажите, чому менавіта вы поехали у Менск, а не у родный Новополоцк?
Ну, потому что здесь за мной осталось рабочее место, мне нужно переговорить на фирме, чтобы трудоустроиться заново. И, по сути, я собираюсь перебираться в Минск, просто сейчас стоит вопрос о квартире. И в связи с этим мне придется на некоторое время, у меня надзор, придется некоторое время жить в Новополоцке.
Ми повідомляли про вас, як і про інших політв'язнів, фактично кожен тиждень. А скажіть, як до вас доходила інформація з волі? Чи уявляєте, у який світ ви вернулися?
Ну, з більшого можу сказати, що так, я отримав газети, письма, за виключенням, звісно, то есть что-то мені не приходило, но что-то приходило, то есть в общих чертах я в курсі основних событий. Политических, экономических, социальных. Меня это очень интересовало.
А радио, телебачение там можно было у Калюни слухать, глядеть?
В ПКТ только радио Гроненское было, а на жилой, на отряде, было даже телевидение «Оппозиционная дождь», российский телеканал, там был спутник. То есть вообще проблемы с информацией не было.
Ось вам було 20 років, коли вас посадили, і тепер вам 23. Ось у вас є тепер інше відчування свого зросту?
Ну, для мене, як будто вообще время сейчас прервалось, вот как меня посадили. Некоторые, как будто меня вырвали из потока времени, а потом вернули обратно. Ну, знакомые мне говорят, что я не сильно поменялся. Я не могу сам себя ощутить, потому что для меня эти перемены... Для меня нужно тогда посмотреть... На себя со стороны я не смогу так сделать, к сожалению.
Ну, а вам не шкода, что пришлось отсидеть, как кажут, от звонка до звонка? Вот, заправда, не было махчимости дотерминово вызволиться?
Ну, была возможность, но она переступала бы через мои убеждения. То есть это было или предательство своих друзей, оговор своих друзей, либо помилование, прошение помилования, то есть... Просьба попроситься с лагеря тем же людям, которые меня, по сути, и посадили. То есть и то, и другое для меня оказалось неприемлемо. Поэтому вот я считаю, что те 3 года, которые я отсидел, они дали мне, кроме того, что лишили меня отчасти здоровья, лишили времени на свободе, но при этом они дали огромный опыт мне, который мне, в принципе... Потом может пригодиться.
Вот, Саша, поводле наших звесток, или не помиляюсь, на суде вы свою вину не признавали. Тем более, что спочатку вас увогали винователи, что вы там просто некую видеоздымку одной акции робили. Ти хочется вам вот теперь вернуться до этого суду, как сказать свое послесловие? Вот, як вы подсумуете, за что вы сидели?
Я считаю, что я, как и раньше считал, что я сидел за свои убеждения. То есть отказом от своих убеждений я бы мог получить свободу. А даже Солженицын определял в половине заключенных, это тот человек, который отказом от собственных убеждений может получить свободу.
Ну, то есть вы чистый политвязень, коли так и усведомляете свой термин. Я нагадаю, что наш гость у эфира Александр Францкевич, и у наших слухачов, коли яны цікавятся лёсом Александра, его життёвым опытом, есть махчыма задасть ему свое питание. Нумар у живый эфир 651-42-04. Видите, Александр, вот я, например, сачу за чешской информационной просторой и завсёды параўноваю меру и строгость правосудия. Вот, например, европейского и белорусского. Вот тут, например, одному бизнесмену, який п'яны, наумысно переехал женщину и травмовал ее, погрожая 8 годов. Вот, а в Беларуси то же самое дали вашему сябру Алиневичу за некие там подпаленные двери, некую хулиганскую акцию. Вот, какие надзирания у этом сенсе вы вынесли из волчиных норов?
Я вынес вообще такое наблюдение, что во многом наш белорусский репрессивный аппарат, несмотря на то, что он декларируется как независимый, на самом деле он служит тем же тому же зарабатыванию денег. То есть, допустим, Вот, очень часто используется наркоманская статья, то есть, ну, 328-я часть, первая, третья. Ну, а как потом стало мне известно, эта часть делается в рамках борьбы, ну, санкционируемой Интерполом по борьбе с наркотрафиком, и то есть они, сажая вообще людей, ну, наркоманов, больных, зависимых людей, они таким образом выполняют статистику определенную и получают за это гранты. Это я, ну, точно не могу сказать, потому что такой информации конкретно подтвердить я не мог.
Но, Али, это ваше назирание?
Да, это мое, как после моего общения, допустим, не только с наркоманами, но и с представителями бизнеса, с которыми я сидел, ну, много коммерсантов сидит в тюрьмах, и они мне подтверждали эту картину.
Александр, вы сгадали, что есть у вас проблемы со здоровьем, мы ведаем, что у вас одна нырка. Ти были вы хоть раз на приеме у доктора, как там с необходимой медицинской допомогой?
Ну, сложный вопрос. Очень много в этой закрытой системе зависит от того, от личности того, с кем вы общаетесь. То есть какой-то доктор может относиться к вам, ну, как вообще, как вещи, да, а какой-то доктор действительно проявляет какую-то заботу. Лекарства, в общем, были, но не сказать, что в полном объеме.
Ну, али доктор хотя бы вас глядел, не то, что там таблетки, али просто на прием.
Ну, я когда приходил, конечно, он осматривал меня, если я просил, чтобы анализы сдать. Он брал у меня анализы. Но я не особо обращался часто к доктору, ну, несмотря, что у меня одна почка. Ну, все проблемы со здоровьем, допустим, те же заболевания там респираторные, я старался лечить сам. У меня были медикаменты свои, вот. Я старался меньше обращаться в медчасть колонии.
Ну, Александр, а теперь до ваших поплечников. Миколай Дядок еще за кратами, а у Игоря Оленевича Уволи самый долгий термин с политвязнью – это 8 годов. Вот и можно сказать, что одним махом на вашем прикладе анархистский рух у Беларуси разгромленный?
Ну, к сожалению, ну, есть какая-то доля правды в ваших словах, то есть на основное ядро, основное активистская среда была, конечно, запугана. Кто-то из моих товарищей, на которых я очень сильно надеялся, оказался завербован или просто предал нас однократно, и, ну, то есть именно в процессе следствия. Ну, деморализация, конечно, но я считаю, что ничего непоправимого в этом нет. Массового оттока людей из анархистского движения тоже я не сказал бы, что заметил, как я пообщался сейчас со своими товарищами. Ну и в любом случае, я считаю, что наша идея не может потерять свой смысл существования, потому что она заложена в естественной природе человека.
Ну а вы смогли подлумачить, чему именно анархизм вас притягнул? Потому что у массовой сведомости не к анархизм, еще связанный, скажем, с эпохой царизму.
Ну, анархизм для меня, то есть с философской точки зрения, если рассуждать вот именно как философское понятие, да, то есть я стремлюсь господствовать своей жизнью, своей судьбой, и исходя из этого, я уважаю другого человека, уважаю его права. Я как бы считаю, что такое общество организовано на взаимном уважении, на свободе каждого отдельного индивида, на его справедливости вообще отношения общества к нему, именно должно существовать вне власти, вне господства и в категориях свободы, равенства и братства.
Александр, коли не помиляюсь, сегодня вы присутничали на акции солидарности с затриманным ксяндзом, так?
Да.
Так, Лазарем, что вы сами можете сказать про то, ось насколько мощное своей солидарностью белорусское громадство по своим опыте?
Есть определенная среда, которая старается всеми силами поддержать политзаключенных, вообще принимать участие в гражданской, политической жизни. Но, к сожалению, эта среда внешними силами, ну, в принципе, репрессивного аппарата, она маргинализирована. То есть она отделена от остальной части людей, а общество у нас, как в принципе, это и перенесено даже в колонии, закрытая система, оно у нас циничное. То есть оно нас не верит ни в истинность никакой идеи, оно нас отвергает как и власть, как и оппозицию. То есть оно вместо активности предпочитает пассивность, то есть апатию. И в этом главная проблема.
Мы ведаем, что вас вельми цените как программиста, и вы сгадали, что ваша фирма нават трымала вам место у всех этой 3 года. Это, конечно, неоценная подтримка, на мой погляд. А как вам удалось пережить эти 3 года, не докранаешься до компьютера?
Я наблюдал на них, то есть, допустим, у отрядника в кабинете был компьютер. Я мог только наблюдать со стороны. Я читал журналы, газеты, то есть я старался.
А что вы думаете, вот право поглядеть в интернет белорусские вязни не мают?
Нет. То есть даже распечатки с интернета очень-очень редко доходили.
А ты могли бы сказать про характер вашей працы, про то, чем далее будете заниматься в огульных рисах?
Ну, я работал программистом, то есть я разрабатывал программное обеспечение для мобильных телефонов, конкретно для смартфонов. То есть я сейчас в первое время, наверное, буду, конечно, рост техники, все-таки 3 года это уже срок для развития техники, особенно цифровой. Ну, после какого-то переобучения, можно так сказать, я думаю, я уже смогу влиться в ряды трудовые.
Программистов.
Да.
Ну и опошнее питание. Вы проговорились, что почали писать у зняволения. Это дзённік, це нешта іншае, и ці плануете вы гэтым поделиться с читачами?
Ну, я хотел бы поделиться, но это не дневник, это не автобиография. Ну, я стараюсь, то есть мне интересна, допустим, научная фантастика, мне интересна беллетристика, по сути своей, да, художественная литература. Вот, и в этом жанре я старался писать. В какой-то мере это было просто попытка себя занять чем-то полезным в лагере, чтобы не убивать впустую время. То есть я искал какое-то занятие для себя, и которое было бы каким-то образом ценно вообще. Ну, не сказать, чтобы я считаю, что у меня большие успехи в этом плане. Все-таки в первую очередь я технарь, а не гуманитарий. Но, надеюсь, будет и в этом направлении развиваться.
Дякую, Александр, дякую за ваш час. Нагадаю, что Александр Францкевич, теперь уже, сподіваемся, назавсёды былы політвязень, был гостем нашего эфира. Жадаем вам пленной свободы и, сподіваемся, еще не раз почуть про вас добрые новины.
Спасибо.
Живая свобода с Аленой Тиханович.
Процягваем программу. Сёння зранку стало вядома, што Інтэрпол на запыт беларускіх уладаў вясціў у міжнародны вышук асноўнага акцыянера Уралкалія алігарха Сулеймана Кірымава. Нягледзячы на статус расійскага сенатара, Кірымава сапраўды могуць затрымаць у любой краіне свету. Таму яшчэ учора ягоны адвакат Анатоль Кучарына заявіў, што Кірымаў будзе заставацца ў Расіі. Сам алігарх унікае каментару для прэсы. Хто пераможа ў калійнай вайне? Меркаванне экспертаў збірала наша корэспандэнтка.
У дзень, калі афіцыйнай інфармацыі амаль не было, з'явілася шмат прасторы, каб выказаць разнастайныя версіі прычынаў і наступстваў калійнай вайны. Расійскі журналіст Сергей Дарэнка заявіў, што Александр Лукашэнка праявіў такім чынам сваю волю і не хоча быць падманутым.
Лукашэнка, в прынцыпе, адключаецца валявымі. Гэта валявое дзеянне. Мы можам гаварыць, наскільки оно прасчытана, наскільки оно разумна, наскільки оно практычна прынесёт пользу. Но мы не можам точна адказаць волі. Лукашэнка не хоча, щоб з ним абходзіліся хітрасцямі какімі-то, яго аб'ігорывалі. Да? Он вот хоча валявых, чесных каких-то дзеянь. І Лукашэнка здесь даёт паняць, што буковки буковками, а жульничество.
Белорусско-российский политолог Дмитрий Балкунец упэўнены, конфликт помеж Беларусь-Калием и Урал-Калием мае выключна экономичную природу, а Александр Лукашенко імкнецца як найбольш политизовать его, каб зрабіць Россию виноватой у махчывым коллапсе белорусской экономики.
Предвидит определенные негативные последствия белорусской экономики, тем самым пытается свалить весь негатив и все проблемы свалить на российских олигархов, в частности, на Кирилова. Во-вторых, свалить на Российскую Федерацию, на Россию, что вот она виновата в будущих проблемах, которые будут в белорусской экономике. Осень. Пропаганда максимально будет стремиться показать его как борца с такими вот олигархами. И, конечно, он будет иметь положительный имидж в этом плане, его будут поддерживать население не только в Беларуси, но и в России, потому что у нас олигархов никто не любит.
Варто зазначить, что Кирымов, хоть и основанный, але не один акционер Уралкалия. Про свой фонд он мае каля 22% акций у компании. Кирымова, чья маёмасть оценивается у 7 миллиардов долларов, часом называют кремлёвским банкиром. Выданне Financial Times пробовало справдзіць чуткі пра тое, что миллиардер дагестанского походжання інвестував у разностайные проекты гроши топовых фигур российской политики. Однако непосредственного подтверждения этому нема. Даренко каже, что менавіта Кирымов и ягоные люди отказные за подманные схемы у деяні белорусской калийной компании.
Кирымов прятал Буков. Его люди спрятали в текст договора жульничество. И теперь говорят, что вот по тексту все правильно. Суть, а как вы действуете в вашей практической жизни, когда банк дает вам какой-нибудь кредит и где-нибудь маленькими буковками напишет, что вы дура, вас надо обворовать. Вот как вы действуете?
Люди Кирымова, это у тем лику и генеральный директор Уралкалия Владислав Баумгертнер, який теперь у СИЗА КДБ. Як поведомил ягоный российский адвокат Алексей Басистов, сегодня ему черговым разом отмовили у споткання со свояками. Дмитрия Балкунца версия про то, что белорусский бог стался ахвярой хтивых намеров российского олигарха, зусім не притягивая. И он уверен, что белорусский бог ведал про все схемы продажу калию про БКК и все его задовольняло. Оправданні выглядают альбо нешширыми, альбо треба ставить питание про профпридатность белорусских менеджеров.
А до города времени, как мы видим, Беларусь полностью нравилась. Такая серая схема продажи калийных удобрений. Работали связки с Уралкалием, все нравилось. Одна компания там шла уйти самостоятельно работать, а белорусским властям это не понравилось. Там обвинили, что у них базу украли. У меня вопрос возникает, извините, у вас уборщица может забрать компьютер с базами данных и уехать просто так. Куда смотрела служба безопасности в Уралкалии? Надо немедленно уволить весь руководитель.
А причина этого, на думку политолога, навидовоку. Усе у один голос стверджают, что Беларусь Калі может гандлявать своей продукцией самостойно. Однако дагэтуль такого не было зроблено.
Фактически, белорусские власти могут абсолютно легко продавать калийные удобрения, например, на товарной бирже. Это чисто является биржевым товаром. Но они этого не делают, потому что, как мне кажется, они не заинтересованы в прозрачной схеме продажи. И они будут искать новые какие-то схемы, посреднические схемы. Мы же не знаем, например, по какой цене калий продается в Бразилии или в Китае. И же мы это можем легко видеть, как формируется цена. В данном случае этого не происходит, поэтому я являюсь белорусских властей, что мы не можем продавать. Просто они не хотят продавать прозрачными схемами. Вот сейчас нашли какую-то катарскую компанию. Все делается для того, чтобы найти серые схемы, на которых посредники могут заработать.
Президенты России и Беларуси еще не сказали своего слова о калийной войне. Журналист Виктор Дзятлікович пишет, что все может изменить заявка на арешт одного из самых близких к Кремлю олигархов. Это, на думку Дзятліковича, выведет конфликт на самый высокий уровень. Однако есть и иншие меркования. Россия робит великую ставку на проект Евразийского связу. Распочалась она вот гандлевая война с Украиной. Абы не допустить ее альянсу за Евразвязом, подписание якого чакается на Виленском саммите у листопаде, Александр Лукашенко выбрал зручный момент, каб добиться своих метов. По словам Балкунца, Москва не поставит под погрозу геополитичные интересы и худшей ахвяруя одним олигархам.
Лукашенко понимает, правда, что в Москве нет абсолютно никакого резона ссориться с Минском в причине того, что есть на кону сейчас повестки дня строения Евразийского союза. И для Москвы это очень важный аспект, потому что разорвать отношения с главным союзником, одним из главных союзников, конечно, это означает похоронить проект. Поэтому реакция Москвы, конечно, последует, может быть, в каких-то иных тонах. Вот мы видим там по молочке, по нефтянке. И, конечно, Москва будет стремиться отдержать этот вопрос с минимальными потерями для судьбы Евразийского союза, таможенного союза и так далее.
Меркує Дмитрий Балкунець. Асансування проблеми і пазній у експертизі свободи.
У експертизі свободи передача на тему, чому відбувається ескалація калійної війни. Слідчий комітет Білорусі завів кримінальну справу на головного акціонера Уралкалія, олігарха Сулеймана Керимова. Як можна оцінити реакцію Росії на виклик офіційного Мінську? Навошто білоруські влади йдуть на обострення конфлікту? Яких метів вони імкнуться досягнути? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, головний редактор часопису «Росія у глобальній політиці» Федор Лук'янов з Москви і політолог Андрій Федоров з Мінську. Ведучий передачу Валер Карбалевич.
Ви слухаєте Радіо Свобода. За период незалежности Беларуси колькость помников Ленину на Городинщине зменшилася. Правда, шмат якія з іх после реконструкции городов вертаются, але уже не на ранейшее место. Передаем Михаил Корневич.
У Ашмена, помню, Калініну не було ціле літо. У весну, коли розпочали реконструкцію площі перед райвиконкамом, комунальники його демонтували і помнік знаходився у одним з комунальних помешканнів. Місцевий жихар, господар Броніслав, розповів, що у соціальних сітках многі ашмянці виказувалися за те, як помнік назад не вертати. Але у ідеологічному відділі райвиконкаму мені потлумачили, що думки на гэты конт у жихару райцентру поділилися і на жадання більшості помніки знову вирішили усталювати. Каже загадчиця ідеологічного відділу Галина Балінська.
На протягу 10 дзён помнік буде опять стаяць. Трохі не ў тым месцы будзе, але тоже на плошчы. Просто ён стаяў пасярэдзіне плошчы на мерапрыемстве. Ну, цяжка было праводзіць. Тут трохі як бы не ўпісаваўся. Ну, прынялі такое рашэнне. Ужо благаўстроілі тэрыторыю, дзе гэты помнік будзе стаяць.
У Слонімі летась дэмантавалі адзін з 4 помнікаў Леніна, які стаяў паблізу аўтарамонтнага заводу. Там навозілі парадак, бо частку будынка заводу прадалі прыватнаму прадпрыемству. Після наведення парадку, поводля м'ясового активіста Івана Шегі, помнік на агул знік. Шега розповідає, що з 4 помніків у Слонімі залишилися тільки 3, і тільки один з них у центру городу. Підтримується у більш-менш пристойному стані. Шега лічить, що праз некоторий час ці помніки самі відійдуть у небит.
Ну, а зараз в нашій країні у нас же культ одної особи, Олександр Горович, і всі остатні, це якби так. Ну, є полі там, але якби навіть ідеологам мусить і тяжко зараз там неке придавати велике значення кому не було б їх. Ну, може бути, ну і правильно, не треба взривати, ламати, як би так, на само по собі відійде все.
У Ліді за час незалежності з 7 помніків Леніну засталися тільки 3. Причому 2 з них на території військового городка, а у центрі городу при реконструкції помнік хоч і покинули, але стоїть він так, що і не зауважиш. Місцевий активіст Станіслав Суднік каже, що тепер уже вельми шмат молоді навіть не ведають, хто такий гэты Ленін.
Коли тоді, в 90-х, все це було, була небезпека, що цей комунізм вергнеться, то тепер уже народ не как бы переконався, что вертания это коммунизму не будет, и поэтому все его эти реликты, где можем, позбавляемся от них, а где не можем позбавиться, ну и холера.
В 2011 году в Новогородку активист БХД Юрий Казак облил фарбой бюст Ленина в центре города. За это ему присудили штрафу по мере 8 миллионов 750 тысяч рублей, что на той час равнялось амаль 3 000 доляров. Сегодня Казак узгадывает той момент и кажет, что не шкодует своему чинку, бо лічить, что гэты помнік не повинен стоять у центре города.
Конечно, не повинен. Ну, потому что он забоит нашего народа, белорусского. И он творил те правы, которые не потребно было творить в нашей краине.
Нагадаю, что на Городенщине помнику Ленину есть покуль во всех райцентрах.
Ці згодныя вы з галасамі, якія гучалі ў гэтым рэпартажы? Ці патрэбны незалежнай Беларусі помнікі Леніну і якая карціна ў вашым горадзе? Мы чакаем вашых водгукаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі далей у праскай студыі Алена Ціхановіч, і мы зараз прыблізна ў сярэдзіне гадзіны жывога эфіру. Ці можа ваеннае ўмяшанне ЗША і іх саюзнікаў вырашыць сірыйскую праблему? Чаму Александр Лукашэнка, які звычайна шмат выказваўся ў падобных сітуацыях, маўчыць наконт сітуацыі ў Сірыі, нягледзячы на шматлікія заявы афіцыйнай Масквы? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі.
Ці можа амерыканскі ўдар разам з саюзнікамі ЗША вырашыць праблему ўлады і праблему супрацьстаяння ў гэтай краіне? Якія все-таки основные проблемы к этому перешкоджают?
На мой погляд, эта ситуация не будет вырешена ни авиаударами, ни навык оккупации Сирии. Никто не может глядеть вот просто так, когда отбываются некие, скажем, кровожарные выпадки у тех або інших краинах. Але разом с тем, все это не является решением проблемы, хоча это есть паллиативом, сбегом шерегу интересов у певных групов интересов. І тому, так скажем, чистий винік ніколи не задовольняє прихильників демократії. Чи це була ситуація в Афганістані, чи це була ситуація у былої Югославії, і так далі, і так далі. В усіх цих ситуаціях є вельми шмат критиків, і ці критики рано чи поздно починають перелічувати ті помилки, які зробили країни, які спробували навести порядок, ці спинить злочинство, як вони це собі уявляли.
У подобних ситуаціях, які були тягом апошніх годів, Александр Лукашенко традиционно выказывал свое незадовольнение и до, и после замежного вмешательства. Ти было это была Югославия, ти был это Ирак, Либия, ти на вот у тех ситуациях, когда отбывались уличные революции без замежного вмешания, к Египетах и так далее. Але вось менавіта про Сирию белорусский керавник молчить. Фактично никак не выказывается, не речь на то, что Россия довольно выразно выказывает свою позицию. Чому так отбывается?
Мне подается, что тут спрацевал такий фактор, что Сирия не является таким щільним сябром Беларуси, и, кроме того, она не играет той роли, якую играли те краины, которые Заходом, с Соединенными Штатами Америки, воспринимались как ворог, с которым треба змагаться для Беларуси, бо их немогчимо было використать, как в випадку с Слободаном Милошевичем, как славянина, якого кривдять, ті у випадку там з іншими країнами, їх було складно використовувати, ну, у ідеологічній, так мовити, боротьбі. Тут хоч можна сказати, що білоруські ідеологи і керівник держави досить стримано з одного боку виказувалися на конт обострення ситуації в Сирії, але з другого боку використовували інший бок. Вони увесь час звертають увагу на те, що є вірогодність умішальництва у справи Сирії без дозволу Організації Об'єднаних Націй. І це вони роблять як певний випад супроти Сполучених Штатів Америки. З другого боку, не виключено, що працює фактор задовгого чекання цієї обострення ситуації вокруг Сирії, бо про те, що можлива війна, казали вже достатково протяглий час. Градус увесь час підіймався, але війна все і не починалася. Разом з тим, у тим випадку, коли почнеться воєнна операція супроти Сирії, я думаю, що білоруський керівник відмовчуватися не буде і зробить заяви у традиційному антиамериканському керунку.
Оглядальник Павлюк Быковский у Бліц-аналізі свободи. Ну, а зараз наше питання. Чи турбує вас ситуація у Сирії? І яку позицію на конт гэтага конфлікту повинна займати Білорусь? Послухаємо відкази жыхароў Магілёва.
Конечно. Ну, это очередной очаг войны. Это все может перекинуться и ближе к нам. К сожалению, Беларусь маленькая страна, и вряд ли она что-то сможет изменить. А Сирия – это территория интересов великих государств.
У меня там родственники рядом живут. Конечно, не хотелось бы, чтобы там какая-то война была. Кому-кому, а Беларуси точно нечего туда лезть. Там хватает Америки и крупных стран, которые могут там что-то сделать.
Плохо все это. Не должно быть войны. Не живется. Чтобы нас, главное, не шапали.
Сирия давно же спокойно не живется.
Еще получается та ситуация, когда опять дяди с большими деньгами хотят прикарманить регион, где есть нефть, там газ. Мы должны активно защищать законные дипломатические решения вот этого конфликта.
Естественно, люди гибнут безвинно. А если американцы еще нанесут удар, так там еще больше погибнет. Выступить против американского нанесения удара. Ну, а кто нас послушает? Кто мы? Маленькая республика. Это Китай, Россия имеет влияние. Мировое, а мы что?
Ну да, вообще-то, чтобы не началась война очередная. Должна настаивать на мире, то пусть политики решают.
Столько людей гибнет, и все без толку. И никто не может как-то успокоить это дело. Блокируют Китай и Россия эти соглашения. Беларусь должна быть нейтральной.
А война никому не нужна. Ну, я просто сказал, что там было вмешательство вообще какое-то. Да, Беларусь пока нейтралитет, ни больше, ни меньше. Хватает стран, те, которые посильнее, помощнее. Беларусь будет наблюдать со стороны.
Подожди, знаешь, что там происходит? Нет времени телевизор смотреть. Я думаю, что в Беларусь вообще не надо лезть. Мы живем хорошо, спокойно, без войны.
Рядом у меня брат живет в Израиле, и вся эта обстановка вокруг меня очень волнует. Беларусь маленькая страна, она особенно никуда лезть не должна. Лишнего Беларуси не надо.
Не очень, честно говоря. Даже как бы целая серия войн по одному сценарию происходит. Западная политика, направленная на захват власти, опосредованное выкачивание нефти. Наше мнение никого не интересует. Как-то влияет на эту ситуацию мы практически не можем.
Такие отказы мы почули у Могилёва. Ну а зараз Александр Рыбак вертает нас под небосхил Европы.
Тебе до дробниц, Мару с тобой,
слушаете «Радио Свобода», с вами Алена Тиханович. Концерн «Белнафтахім» обвестил про черговое подорожение автомобильного палива. З уліком попередней коррекции ценников, цены на особные гатунки бензину и солярки выросли от початку года на 13%. До якої отзнаки могут расти цены, висвятлял Игорь Корней.
Большиня аутоматоров до чергового подвышения хоть и была морально подрихтованная, але восприняла его негативно.
Тяжеловато будет. Конечно, надо будет пристраиваться и все остальное. Дело в том, что у меня поездки еще по работе. Ну, личные какие-то надо будет сократить. Хотелось бы, чтобы осталось хотя бы на этом уровне, потому что уже как-то приспособились.
Подорожание, ну, конечно, это влияет на бюджет, как бы, и на семейный. Ну, а куда денешься, если ездить нужно, как бы, каждый день?
Для потребителей это плохо, конечно. Но цены растут на все. Не только на бензин.
Наибольше подорожили деспалива и бензин АІ-95. Рост 500 рублей. 8500 и 8300 рублей за литр отповедно. При этом дизель Евро-5 каштует 8800 рублей. АІ-92 подорожал на 400 рублей и каштует теперь 7700-7800 рублей за литр. Зрешты, как показала практика, выбору помеж 92-м стандартным К3 и полепшенной якости К5 нема, бо АЗС отдают перевагу дорожейшей продукции. 2 года тому у липені резкий рост ценов на паливо на 30% привел до стихийной акции протесту «Стоп бензин». Тады автоаматоры на полдня заблоковали головные проспекты столицы. Праз день Александр Лукашенко загадал открутить цены назад, алены протрымались недолго. Усе наступные спробы отстоять ранейшие позиции спынялись милицией и поступово звялись до нуля. От того часу улады трымаются иншей стратегии, подвышаючи цены до завана на 5-7%. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Станіслав Гусак, у цяперашняй эканамічнай сітуацыі тэндэнцыя будзе захоўвацца. Паводле ягоных слоў, цэны на паліва не толькі перагоняць расійскія, а і возьмуць курс на еўрапейскія.
Думаю, што гэта цэнік будзе вышэйшы за той, што зараз усе аб'явілі. Таму што ў эканомікі справа вельмі дрэнная. Неяк трэба затыкаць усе дыркі сацыяльныя. І пенсіі, і Мінздрав, ваенную прамысловасць. Будзе падымацца кошт паліва для автолюбителей и промышленников.
То бок вы не верите заявам, что вот мы подтягиваемся до мытного союза в этих рамках, а потом уже будем успокоиваться?
Нет. Мытный союз есть мытный союз, а лишь кошт палива будет расти. Это треба разуметь. Мы ж бачим по экономической ситуации, как складывается в Беларуси. Чуда не будет. Это процесс, который треба чекать. Худшее кошт палива будет такой, как у Польши. Вот этого треба чекать, а не того, что это будет танней. Танней не будет уже.
Про европейские ориентиры, что до кошту палива, свечит и теперешняя ситуация на белорусско-российском помежье. Кіраўнік транспортной фирмы Олег Мягков укажа, что заправляя фуры в России, где солярка была таннейшая еще до сегодняшнего подорожания.
Конечно, в России дешевле бензин. Короче, топливо в России есть даже по 26 рублей. Возле Сафонова заправка фуры всегда заправляются. По крайней мере, именно по дизелю так стопудово дешевле. Это Евро-5, кто его заправляет по-богатому. Дальневые заправляются не очень хорошего качества, но дешевые.
Меж тем, нават з уліком сегодняшнего подвышения ценов, бензин в Беларуси таннейший, чем в Украинах Еврозвязу, а так само в Украине. А тому несанкционованный отток палива у этой регионы и надалей будет протягиваться.
Тем часом Чернігівська и Житомирская митні Украины в связку с африканской чумой заборонили увозить с Беларуси продукцию, которая повинна проходить ветеринарно-санитарный контроль. Это не только живые свиньи, але свежее и замороженное свиное мясо, супродукты, колбасы, концентраты и іншие товары. Усе это, поводле украинского боку, может быть переносчиком вирусу чумы свиней. Репортаж с Гомельщины.
Калинковицкий мясокомбинат продавал во Украину разностайные мясные продукты, полуфабрикаты, колбасу, тушенку. Теперь украинский напрямок целиком закрытый, оповедая специалистка мясокомбинату по сбыте.
Мы ничего не возим. Как только чума появилась в Гродненской и Витебской области, Украина сразу запрет ввела. Тушенку мы вывозили. А теперь уже говорят, что вот это и коснулось и тушенки. Уже все.
Россия так само ввела обмежование на ввоз мясной продукции. але зрабіла выключэнне для той, якая праходзіць тэрмічную апрацоўку пры тэмпературы 72 і вышэй градусаў. Таму калінкавіцкія адмыслоўцы спадзяюцца пераарыентаваць знешні гандаль якраз на Расію. Гомельскі мясакамбінат толькі збіраўся наладзіць гандаль з Украінай, рабіў захады, каб атэставаць сваю прадукцыю на рынку паўднёвай суседкі. Але нават калі камбінат і атрымае зараз адпаведны сертыфікат, то не зможа ім карыстацца, пакуль не адменяць забарону на ўвоз мясной прадукцыі праз беларуска-украінскую мяжу. Таму гавельчукі, як сцвярджае спецыяліст аддзелу знешнеэканамічных сувязяў камбінату, намагаюцца пераарыентавацца на выраб тэрмічна апрацаванай мясной прадукцыі, каб больш прадаць яе ў Расію.
Что сырое, то запрещается. То, что прошло термическую обработку свыше 72 градусов, можно, пожалуйста, возить. Вареная колбаса, сосиски, все варено-копченое, все можно возить. На Украину мы не аттестованы.
Заборону на ввоз мясной продукции во Украину зазнают и жыхары помежных районов. Теперь нельга вести с собой навод кавала колбасы. И неважно, для особистого споживания на, ти скажем, свояку на почастунок. Хочешь, ешь на мяжи при мытниках, а хочешь, выкидай у контейнер для смерти. Оповедая жыхар Гомеля господар Сергей, так и часто ездить во Украину.
Да становись, скушай, или же мусорный бак отнеси, если не хочешь кушать. Запрещают. Возить на Украину свиную колбасу, где присутствует свинина, колбасы, мясо, сало. Запрещено. Это так же, как в Беларуси. Яйца нельзя везти, еще чего-то. Это ответная мера государства Украина на действия Беларуси, наверное. Россия и та запретила возить колбасные изделия и мясо, а тем более Украина, которая не в тому нам союзе, там тем более, конечно.
Дробные украинские гандляры, якія привозят у помежный Гомель на продаж помидоры, перцы, орехи, персики, цукерки, до недавнего часу затоварвалися и колбасой, и тушенкой, и беспрашкодно везли их назад. Теперь и они остерагаются везти домов белорусские колбасы. Берут только белорусские сгущенку, сухое молоко, глязурованные сырки, да и иншие молочные продукты. Говорит спадарыня Алена с украинского Чернигова.
У вас просто эпидемия какой-то болезни свиней. Поэтому в связи с этим все эти проблемы. Колбаса, сосиски, тушенка. Запрещено.
Украинка Надея на додаток до пералічанага молочного ассортименту отважилась купить сегодня несколько бляшанок свиной тушенки и кило сосисок, как везти все у Чернигов.
Кило сосисок съем, будут забирать, так я съем. У меня аппетит хороший.
Конечно, запрещают. Это все политика.
Про тушенку, якую так само нельга везти праз мяжу, украинка особливо не турбуется, меркуя, что от своих же украинских мытников неяк оборонится.
Так а тушенка была, знаете, когда изготовлена? В феврале месяце. Тогда еще чума шла сюда, шла, еще не дошла тогда.
Репортаж з Гомельщини. Ви слухаєте Радіо Свобода. У вересні на наших хвалях гучить аудіокніга Анатолія Лебедьки.
108 днів і ночей у застенках КДБ. Чому так закончилися тие вибори? Погляд з абодвух боків кратов. Сторонки своєї книги читає Анатолій Лебедько.
За окном дремотний Мінськ. Краєм вока зауважаю, що заїжджаєм на Комсомольську. Збошуваємо з вулиці у Атуліну піднятої ролети. Просторний двор у обрамленні будинків. Не надто церемонячися, мені виволокають з машини, учепившися пальцями у тіло. Уваходим у будинок і упав з мроку, довго йдем по коридорах, довгих і пустинних. На стінах зауважаю фотографії. Мільгає думка. Мусить передовики чекістського споборництва. Поворочим я ще раз, і тепер уже перед нами добре освітлений лабіринт. Тут у кабінетах пульсує життя. Двери наростіж. У покоях світло, там мільгають чоловічі тіні. Мене заводять у один з таких кабінетних апендиксів. Поспіваю оглядіться. У куті валяється монітор телевізора «Горизонт», на який со стола з почуттям переваги позирає LG. Тут же гумовые тепці, позбавлені свіжості шкарпетки. Відомочне свідчення того, що люди тут не тільки працюють, але й живуть. І, здається, не один день. За столом молодий чоловік. Може, гэта і ёсць господар тепців і несвежих шкарпеток. Пропонує кресло і тут же починає тупо стукати по клавіатури. З автографа, покинутого у протоколі затримання, виникає, что мой начальник разговора – товарищ из Могилева. Оперуповноважений КДБ по Могилевской области лейтенант Шитиков А.А. Не тутейшее видовочное свечение того, что подрыхтовка до этой встречи была грунтовная и протяглая. Периодично КДБшник некуда выбегая. Напевно, по инструкции. Нарешті усе папери заповнены. У протоколе затримання поводу непосредственно узнікалого подозрення в здійсненні злочинства означено, что меня захопили у 2 години 20 хвилин. Усе формальности выкраны. Я покинутый сам на сам со своими думками. Прокручивая у голове подеи опошнего дня, и логичная мозаика никак не складывается. Некая политичная шизофрения. Трачу ориентацию в часе. Физичным примусом заплющил в очи. Але вось, здається, по мене пришли. Двое у зеленом камуфляже. Окольцевали у кайданки и повели. Железные бронзолеты на руках не покидают сумневу, где я сустрену світанок. Ведут праз невеликий подворок у інший будинок. Ночь рассышается раницей. Заводят у помешканні. Спускаемся вниз по приступках. Невеликий покой без окнов и с узкой лавкой уздовж стены. З'являється чоловік у плямістой формі. Потім є ще один. Роздяють догола, примацують кожний сантиметр одіння, відбирають нательний крижик, з ботів зрізають металічні зашпильки. Вільготно. Пах митої білізни. Мабуть, ніде побач душовая ті лазня. Ведуть по железній лісвіці наверх. Уручають комплект постільної білізни, матрац, драуляну дошку, призначення якої мені зусім зрозуміле. Дві пластикові миски, лишку, коновку. Поспіваю зауважити, що над головою купол, як у церкві. Я і двоє у зеленому камуфляжі у колі, у якої виходять десятки два дверей. Дик ось є на якая славута американка. Отчиняють одну з дверей. За беремком казенних речів протискаюся у невелику камеру. Другою ходкою забираю щит. Такое отчування, что трапив у пячору. Бледное, нездоровое светло днекуль зверху. Простора, заставленная трьома нарами. Двое слева и одни справа. Поміж ними в узкий проход. У двоих не разминуться. Шесть пар вачей, одорвавшись от подушек, с цікавностью разглядают меня. Политичный? Стверджальный кивок. Потиски рук. Нара у трое. Нас четверо. Робиться зрозумелым призначение дошки. Это мой ложек. Засовываю настил под нары. Те, что справа вышейшие, валюся на матрац и тут же засынаю.
108 дзён и ночей у застенках КДБ. Чому так закончились тыя выборы? Погляд за ободвух боков кратов. Сторонки своей книги читая Анатоль Лябецька.
Працяг заўтра і пад канец гадзіны яшчэ раз асноўныя падзеі дня, якія мы асвятляем у эфіры і на сайце Свабоды.
Вышел на свободу активист анархистского руху Александр Францкевич, отбывший из неволения весь призначенный судом термин 3 года за удел в нападах на административные будинки и узлом официального сайта.
Заки находятся под таким же прессом, как мы читаем в газетах. Что если человек имеет какие-то принципы, никакие провокаторы ему не помешают?
Евразвяз повитал вызволение Францкевича и закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев и реабилитовать их. Интерпол на запад белорусских уладов обвестил международный вышук основного акционера «Уралкали» олигарха Сулеймана Керымова. Российский журналист Сергей Даренко заявил, что Александр Лукашенко проявил таким чином свою волю и не хочет быть подманутым.
Лукашенко не хочет, чтобы с ним обходились хитростями какими-то, его объегоривали. Да? Он вот хочет волевых, честных каких-то действий. И Лукашенко здесь дает понять, что буковки буковками, а жульничество – жульничество.
Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич и громадские активисты Вольга Карач и Павел Морозов у звороти запотребовали от белорусских уладов неоткладного вызволения Владислава Баумгертнера, а так само у всех политвязнев и несправедливо осудженных. К концерн сделан автохимом вестил про шарговое подорожение автомобильного палива. Цены на особные гатунки бензину и солярки выросли от початку года на 13%. Эксперт у энергетичной галине Станислав Гусак.
Экономики справа вельми дренные. Не треба затыкать все дырки социальные. И пенсии, и Минздрав, и военную промысловость. Будет подниматься кошт палива для автолюбителей и промышленников.
Лекару Ігору Паснову, зміщеному на примусове лечення у Вітебський обласний центр психіатрії наркології, удвоє повелішили дозу препарата у невролептиків. Про це повідомив у «Свободі» правооборонця Павел Лівінов, який навідав Паснову у шпиталі.
Мені розрішили, як сказав Ігор, коли йому сказали, йдіть, там к вам мужчина прийшов, він подумав, що це шутка якась. Ну потім вийшов, обрадувався.
Чернігівська і Житомирська митні України у зв'язку з африканською чумою свиней заборонили вивозити з Білорусі продукцію, яка повинна проходити ветеринарно-санітарний контроль.
На гэтым я, Арина Ціханович, з вами развітываюся і на завершэнне гістарычнае эсэ пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Что было завтра? Исторический календарь свободы.
23 листопада 1989 года у переодевальне одного из гамбургских шпиталёв была не менш серьёзная, чем встреча у верхах помеж Горбачёвым и Рейганом. И, треба сказать, значно больше драматичная. «Ну, поцелуй же меня, Штефани!» – знов кузаны у молодёном окулярах, які проходил тут цивильную службу. «Ты юрливый гонористый козёл!» – сказала медсестра, надеваючи халат. «У тебе ничего не выйдет, а то, что ты зробил в Москве, было всего только труком, как притягнуть для себе увагу». Тады вокруг его всё потемнело. Так Матыяс Руст пригадывал на суде, что с ним отбылось у той вечер. У отказ на козла и на трук он просто взял и ударил медсестру ножом. Стекаючи кривёю, яна здолела дайсці до іншого отделения шпиталя. Дякуючи счастливому збегу обставинов, там аккурат сядела бригада хирургов у полной боевой готовости. Так знакомитый Кремль-флигер Матыяс Руст, який только год с нечем тому вышел по амнистии из советской тюрьмы, знов трапил под лаву подсудных и на першие сторонки газетов. Як высветлилося, не опошний раз. Психиатр певне сказал бы, что речь тут у выхования. Матыяс Руст с дзяцінства звыкся атрымліваць усё, што пажадае. А жадалася яму рознага. Напрыклад, міру ва ўсім міры і ўзаемапаразумення паміж народамі. Менавіта так ён патлумачыў свой неверагодны пералёт з Гамбургу ў Маскву на савецкім судзе, самым гуманным судзе ў свеце, які 4 верасня 1987-га пакараў немца 20 гадамі гулагу. Не, всего только 14 месяцами зняволення за парушэнне мяжы і правілаў авіапералётаў. Правда, Руст заодно признався, что его полет по маршруте Гамбург-Червоная площа был здійснен цумшпас, жартом, у своем стиле обвергаючи себе самого там, где треба было подаваться человеком с переконаннями. Але переконаннев у Матыяса не было, одни жадання. Сегодня мир во всем свете, завтра шведер. Ну, захотелось ему шведер Кашаміровой, и он и стягнул его с крана, с кем не бывает. Не оплатил замовленную меблю, знов суд, знов штрафы. Працевал официантом у Москве, открыл школу йоги, засновал эзотеричную организацию, организовывал автогонки в Эстонии, выиграл на Тринидаде несколько сотен тысяч покер, навернулся в индуизм. А все починалось так невинно. Самолетик «Сесна», разгубленные знищальники с червоными зорками, разбурение верховного командования советских ПВА и посадка на Червоной площади с раздачей автографов и усмешливыми милиционерами на заднем плане. А некоторые вось живут все житё на одном месте. Родильня, дитячий садок, школа да институт. Я народился тут, и он бы так не сдолил. Матыяс Руст симпатичный человек, из якого боку не зерни, навод поводле Чехова, и твар у его открыты, и думки, ты еще скакуны. И душа хорошая, за человечество болит. Ну, и шведер ничего таки.
Что было завтра? па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.